Ну, пора идти. На улицу выходить не хотелось, расслабился за сутки. Александр взялся за дверную ручку и вдруг вспомнил. А мешка небольшого у вас не найдется. Есть, плотный, крапивный. Можно взять? Хозяйка пошарила в сенях и протянула ему мешок. Ова, да сюда центнер войдет. А поменьше? Нашелся мешок поменьше, в самый раз. Вот спасибо, выручили. Саша сунул мешок в левый карман телогрейки и шагнул за порог. Хозяйка перекрестила его вслед. Сразу по огородам Александр направился к околице. Присел за плетнем, осмотрелся, прислушался. Тишина. Он направился к лесу. Ветер, задувая под телогрейку, холодил шею и руки. Вдоль опушки Саша отшагал часа два. Вроде где-то здесь. Ночью, в темноте, искать бессмысленно, надо выждать утро и найти свои зарубки на деревьях. Он оставлял их ножом, как будто знал, что вернется. Чтобы не замерзнуть в ночном лесу, Саша делал упражнения, приседал, бегал по лесу. Со стороны взглянуть, сумасшедший. Как только он чувствовал, что согрелся, двигаться переставал. Если заниматься до пота, быстрее замерзнешь. Забрезжил рассвет. Небо было хмурым, срывались редкие снежинки, ветерок шевелил верхушки деревьев, при дыхании изо рта шел порог, градуса 2-3 мороза должно быть, на глазах прикинул Саша. Не спеша, зигзагами, он пошел между деревьев. В лес далеко не углублялся, он помнил, что от опушки далеко не удалялся, когда ценности зарывал метров на 50, а может, на 70, разве он мерил? Знать бы наперед, что от этого его судьба зависеть будет, поточнее привязался бы к местности. Лес велик, пока все обойдешь, не один день пройдет. Саша крутил головой налево и направо, разглядывая стволы деревьев. Ни свежих, ни старых зарубок не было. За день, пока светло было, он не один километр отшагал, кто их считал? Когда стало темнеть, решил возвращаться к хозяйке, отогреться и поесть, а утром, затемно еще, выйти снова. Для того, чтобы не прочесывать лес повторно, на дереве ножом сделал зарубку. До села добрался быстро, подгонял холод и ветер. Дверь в избу была открыта. Саша вошел, запер дверь на засов. В комнате у стола сидела Пелагея Лукьяновна. Перед ней стоял чугунок с вареной картошкой, в миске лежали соленые огурцы. Саша присел к столу, стянул с головы шапку. «Добрый вечер, хозяюшка». «Добрый. Раздевайся, мой руки и садись кушать. Проголодался, небось?» «Как волк. Смотрю, безбожник ты. Вчера за стол уселся не помолясь, сегодня неправильно это». «Кто теперь знает, что правильно?» — с горечью возразил ей Саша. «Если Бог есть, почему он допустил, что люди людей, аки звери, убивают?» «За грехи. А дети? Они в чем грешны?» Старушка не нашлась, что ответить, обидчиво поджала губы, и Саша решил впредь с ней не спорить. Выгонит еще в сердцах, а куда ему идти? Не всякий приютит. За укрывательство окруженцев и неизвестных лиц без документов у немцев наказание одно – смерть. Знакомых пускать боялись, а уж его-то, человека не местного, тем более будут опасаться». «Хозяюшка, вы можете разбудить меня часов в 5 утра?» «Могу, все равно бессонница мучает. Правда, не знаю, правильно ли ходики идут?» На стене висели древние ходики с гирькой на цепи, мерно текали. Саша сверился по своим часам, подвел у ходиков стрелки. «Теперь правильно. Не слышал, что на фронте делается?» «Не слыхал. Радио нет, газеты не выпускают». А то полицаи хвалились, немцы под Москвой стоят, со дня на день столицу возьмут. Не выйдет у них ничего, не сдадим мы Москву. Сталин из Сибири свежие дивизии подтягивает. Погодите немного, услышите еще радостные вести. Твои бы слова, да Богу в уши. Утром хозяйка растолкала Сашу. Ты просил разбудить тебя в 5 часов? Да, спасибо. Он собрался за 3 минуты. Позавтракал вчерашней холодной картошкой и снова направился в лес. Но далеко уйти он не успел. Натренированному взгляду показалось, совсем рядом, у третьего от него дома мелькнула чья-то тень. Александр остановился, присмотрелся, никого. Видно, почудилось. За день он обшарил большой участок леса, но все было безрезультатно. И третий день прошел впустую. Сашу одолевала злость. День шел за днем, а у него никаких результатов. Но ведь были зарубки, он сам их делал. Не приснились же они ему. И только четвертый день принес ему удачу, причем сразу, с утра. Едва он начал осматривать деревья, как наткнулся на побелевшие отметки на деревьях. Саша обрадовался и стал вспоминать детали, в каком именно месте он рыл ямку. Копал неглубоко, лишь бы скрыть драгоценности, не разбрасывать же их по земле, как сеятель зерно. Так, вот две параллельные зарубки на ясени с облетевшими листьями. Там стояла Татьяна, а вот тут он рыл яму для чемодана. Саша мысленно представил себе положение свое и Тани в тот летний день. Значит, ямка должна быть здесь, он топнул ногой. Конечно, земля подмерзла, сверху сантиметровый слой снега намело. Саша принялся копать саперной лопаткой. Собственно, копанием это назвать было нельзя. Ковырялся, это будет точнее. Саперная лопатка по сантиметру откалывала замерзшую землю. Когда он снял верхний слой, работа пошла быстрее. Неожиданно на лопате тускло блеснуло золото. Ха, нашел. Саша мысленно похвалил себя за то, что вовремя сообразил сделать зарубки. Если бы не они, никогда бы он не нашел сокровищ. Теперь он копал осторожнее, прощупывал землю пальцами, чтобы случайно не отбросить в отвал золотую вещицу. Найденные он складывал в мешок. Вырытая яма на глазах становилась уже больше чемодана, который в ней когда-то хранился. Золотые изделия перестали попадаться. Похоже, все. Саша взвесил в руке мешочек. Увесистый, но вроде как легковат. Правда, сам чемодан и GPS-навигатор тоже что-то весили. На всякий случай он пропустил через пальцы отвалы, обнаружив в нем перстень с крупным бриллиантом, чертыхнулся. Пока он копал и выискивал в земле золото, начало сереть, день заканчивался. Как быстро он пролетел. Саша задумался. Что теперь делать? Идти с мешком к старушке? Рискованно, вдруг на немцев наткнется, придется уносить ноги. Да и спрятать мешочек в скромной избе негде. Он хоть невелик, но увесист. После некоторых раздумий Саша решил снова закопать мешок в ямку и присыпать землей. Только отметки, видимые с опушки, на деревьях сделать, чтобы не тратить время на поиски места. А отбросить землю и достать мешок много времени не потребуется. Так он и сделал. Присыпал мешок землей, притоптал сапогами, снега шапкой насыпал и разровнял. Отошел на пару шагов, всмотрелся. Совсем незаметно, только кое-где на островках снега следы. Его следы. Непорядок. Саша подошел к дереву на опушке и ножом сделал две зарубки. Потом вернулся к тайнику, на соседней еле срезал несколько веток, пятясь задом, замел свои следы, и только теперь с легким сердцем отправился к старушке. Свою задачу он выполнил. Теперь надо просто тихо отсидеться 5 дней и встретить шар. И все. Он снова окажется дома, в Москве. И никаких немцев и полицаев вокруг, никакого голода и холода. А войну выиграют и без него. Что значит один человек в борьбе миллионов? Пылинка. Убьют невзначай, никто и не заметит потери. Саша шел по опушке и вдруг остановился от неожиданной мысли. То, что шар появился в обусловленном месте за Таней, это понятно. Она сама говорила ему координаты. За ним шар появится в этой же точке. Но вопрос вот в чем. Почему и как шар появился на горящей мельнице? Причем в самый острый, самый критичный для Саши момент. Как они узнали, где он? Наблюдали сверху. Так они не боги. Тогда что еще может быть? Радиомаяк. Или нечто на него похожее. От догадки Саша готов был раздеться посреди леса. Остановила мысль, так ведь он уже всю одежду поменял, и единственное, что осталось при нем из прежних вещей, это часы. Выбросить их, что ли? Жалко, часы Сейка идут исключительно точно, да и нужны. Как без них во времени ориентироваться? Хотя нет, жаба его душит. Часы с любого убитого немца снять можно. Правда, они механические, но среди них попадаются вполне приличные, швейцарских часовых фирм. Ноги замерзли, и Саша двинулся дальше. Он уже предвкушал, как войдет сейчас в теплую избу и сядет перед чугунком с горячей картошечкой. Вот уже и село показалось. Огней нет, только дома темнеют, да дымы из труб в небо вертикально тянутся, предвещая мороз. Осторожно, как всегда, Саша открыл дверь в избу и замер. Из комнаты доносился мужской голос. Саша прикрыл входную дверь, она скрипнула. «Гостя ждешь?» – спросил мужчина. «Кого мне ждать?» «Говорю же тебе, одна живу», – ответила хозяйка. «А вот я сейчас погляжу». Саша шагнул за притолоку. Дверь распахнулась, и в сени вышел мужчина. Саша ударил его ребром ладони по шее. Мужик обмяк и начал оседать. Саша подхватил его и затащил в комнату. Его встретила побледневшая, держащаяся за сердце Пелагея Лукьяновна. «Ой, лихо! Я уж думала, конец тебе! Ты что, убил его?» «Пока нет, сейчас очухается!» Саша сорвал с гвоздика кухонную тряпку и сунул мужику в рот. Расстегнув на неизвестном брючный ремень, завел ему руки за спину и стянул ремнем, как удавкой. «Это кто такой?» – поднял он глаза на хозяйку. «Полицай! Я тебе говорила про него, резаным его кличут». Саша понял, что полицая надо убирать. И из избы, и из жизни. Зажился, гад, на свете. Саша повесил через плечо винтовку полицая, натянул на его голову шапку. «Лукьяновна, что он от тебя хотел?» «Говорил, ко мне партизаны по ночам ходят, вроде сам видел». И тут Саша вспомнил, что мерещилась ему тень у забора. Выходит, не показалось. «Хозяйка, у тебя самогон есть?» «Не уж пить собрался?» «Села от злыдня избавить хочу. И чтобы ни на кого подозрения не пало». «Сейчас, сейчас», — засуетилась Пелагея Лукьяновна. Она исчезла в соседней комнате и вскоре вынесла пол-литровую бутылку мутного самогона. «Даже много. Отлейте половину, сгодится еще». Хозяйка послушно отлила половину самогона в какую-то склянку. «Вот теперь в самый раз». Саша сунул бутылку за пазуху. Плеснул из ковшика холодной водой в лицо полицаю. Тот вздрогнул, открыл глаза. Увидев Сашу, он задергал ногами и стал мычать. «Хорош лежать, вставай», – остановил его Саша. «Сейчас к партизанам пойдешь, ты же их искал». «А потом тебя, гниду, повесит, чтобы своим смрадным дыханием ты жизнь людям не отравлял». Саша поднял полицая за воротник. Тот упирался, но Саша слегка врезал ему по печени. Они вышли из дома и дошли до ограды. Место было тихое, подходящее. Саша резко схватил полицая за шею и подбородок рванул вверх и в сторону. Хрустнули позвонки, и тело полицая обмякло. Саша вытащил изо рта резаного тряпку и сунул ее к себе в карман. Потом расслабил ременную удавку на руках убитого и одну руку вытянул вперед. Плеснул немного самогона ему за воротник, а не полную бутылку вложил в карман полушубка и уже собрался уходить, как вспомнил о винтовке. Чуть не прокололся. Он пристроил винтовку за спину убитому, закинул ремень на плечо. Полюбовался делом своих рук. Со стороны не дать не взять, пьяный. Выпил изрядно, упал и замерз. К полуночи морозец градусов 10 стал, поземка метет. К утру никаких следов не останется, ни одна собака не возьмет. И все же Саша снял с себя телогрейку и полами ее замел свои следы. Потом быстро оделся, потому как ветерок мгновенно выстудил тело под рубахой и вернулся в дом к Пелагее Лукьяновне. Хозяйка смотрела на него с испугом, в глазах Саша прочел немой вопрос. «Бывает», — успокоил он ее, — «шел пьяный, упал и замерз. У тебя, хозяйка, он не был, и ты его не видела. Проболтаешься кому-нибудь по женской глупости, быстро с ним встретишься на небесах. Ох, страсти-то какие! Так ты что, убил его? Я же сказал, он шел пьяный, упал и замерз насмерть. Небось у вас в селе каждую зиму такое бывает. Ну уж прямо каждую. Я спать пошел. А покушать? Завтра поем. Не буди меня». Проснулся Саша поздно, уж солнце высоко стояло. Он посмотрел на часы, 11. Давно так не спал. Пелагея Лукьяновна. Тишина. Куда хозяйка деться могла? Саша оделся, умылся. Увидел на столе чугунок с картошкой, огурчики соленые. Он поел, аппетит был волчий. Стукнула входная дверь, и в избе появилась хозяйка. Одета она была по-зимнему, валенки, пальто на ватине, шаль. Полицая нашли, резаного. Немцы приезжали вместе с полицейскими из управы. Сказали, замерз пьяный. Так и я про то вчера говорил. Хозяйка поглядела на Сашу странным взглядом, то ли со страхом, то ли с жалостью. А Саша улегся на кровать и стал считать, какой сегодня день. Выходило, ждать ему шара еще 4 дня. И на улицу выйти нельзя, все время дома сидеть придется. От безделья волком завоешь. Ни радио, ни газет, не говоря уж о телевизоре. По хозяйству помочь бы Пелагее Лукьяновне, те же дрова наколоть, да нельзя, увидит. Вот и бездельничал, ел да спал. И, что интересно, как очутился здесь, в 1941 году, так о Москве и о своей прежней жизни не вспоминал. Выживал, воевал с немцами, не до того было. А теперь вот маялся бездельем, и воспоминания нахлынули. Как там Антон без него? В аэропорту после взрыва суматоха была, неразбериха. Однако, пусть и с задержкой, но Антон к нему домой приехал. В аэропорту удивился, наверное, что его, Сашки, нет, хотя договаривались, что встретит. Так и квартира заперта. В милицию запросто заявить может о пропаже друга. Хотя нет, заявление от него не примут, он не родственник. И с работы, небось, уволили за прогулы. Вот появится шар, окажется он дома. Как объяснить друзьям и на работе, где он находился столь долгое время? Ведь даже из больницы позвонить можно, коли ногу сломал. Саша стал перебирать варианты, что соврать и как выкрутиться, но ничего путного в голову не приходило. Потом засмеялся. Какие мелочи в голову лезут? Он с войны вернется, живой. Уже счастье само по себе, не всем так везло, а он на работе. Да, в Москве всегда работу найти можно, если захочешь, тем более что у него прописка московская, квартира, не гастарбайтер какой-нибудь. В последний день перед появлением шара он не знал, куда себя деть и маялся. Даже хозяйка заметила. «Ты не заболел ли часом?» Саша отшутился. Он вышел сразу, как стемнело. С хозяйкой не попрощался, пообещав вернуться. Ушел с автоматом и Сидором. Случись обыск, ни к чему в избе оставлять опасные предметы. Через пару часов он был уже на месте, у приметного деревца. Не зря зарубки ставил, нашел сразу. И мешок выкопал в 5 минут. На часы поглядывал часто, а время тянулось медленно. Он уже подмерз в телогрейке и сапогах. Наконец часы показали 11:12. Пора. Саша вышел из леса, но потом вернулся. Снял автомат, расстегнул ремень, снял кобуру с пистолетом. Повесил оружие на сук. Если он в аэропорту окажется, то как будет выглядеть с оружием? Да еще после взрыва. Моментально повяжут, и в кутузку. Только нож в чехле во внутреннем кармане остался. Снаружи не виден, а расстаться с ним жалко, уж больно хорош. Конечно, среди пассажиров аэропорта он будет выглядеть белой вороной, в заячьей шапке, телогрейке и кирзачах. Дать фу на них, лишь бы домой добраться. Саша забросил мешок с драгоценностями за спину, вспомнил о Сидоре с подрывной машинкой. Сидор пристроил рядом с оружием, на суку, и вышел в поле. Часы показывали 23:40. Сашей овладело беспокойство. Он стоял, как столб в чистом поле, и вертел головой по сторонам. Плохо, если шар появится далеко, придется бежать. А насколько он помнил, шар появлялся ненадолго, на считанные минуты. Внезапно на Сашу дохнуло волной теплого воздуха. Он обернулся. Знакомый зеленоватый шар был от него в 50 шагов. Саша бросился к нему, бежал, как на кроссе в армии. Перед шаром встал, обернулся, глубоко вдохнул, успокаивая дыхание, и вошел. Шар стал бледнеть, и Саша неожиданно увидел перед собой стены аэропорта, лежащих на полу убитых и раненых людей, черный дым, до него донеслись крики о помощи. Видение страшной картины побледнело и исчезло. На секунду перед Сашей появилось зеленоватое свечение и темнота. Просто кромешная. И холодно. Где он? Саша вытянул перед собой руки. Он что, в преисподней или где-то в подвале? удивился, что не чувствует тяжести мешка с ценностями, присел, пошарил вокруг себя руками. Никакого мешка не было. Ощупывая пространство перед собой, он осторожно двинулся вперед. Под ногами что-то хрустело, и явственно ощущался запах тления и горелого. Саша споткнулся о какую-то железку, но устоял. Впереди смутно белел дверной проем. Едва он вышел, как почувствовал под ногами ступеньки. Спустившись, он обернулся посмотреть, и из груди едва не вырвался звериный рык. Это была сгоревшая заброшенная мельница, где погибли его друзья, где он принял свой последний бой и откуда исчез в зеленом шаре. Саша в полный голос стал материться. Даже сам удивился, как много матерных слов и оборотов он, оказывается, знает. Его обещали вернуть в его время, в будущее, в Москву. А вернули сюда. Обманули, сволочи. Мешок-то с ценностями получили, и все. Кому ты нужен, лох и чмо? Саше было плохо, как никогда, даже закружилась голова и затошнило. Он уселся на ступеньки мельницы и обхватил голову руками. Похоже, в Москву, в свое время ему вернуться не суждено. Разочарование его было столь сильным, что хотелось напиться или застрелиться, а с собой ни водки, ни пистолета. Вот когда Саша пожалел об оставленном на дереве оружии и Сидоре. Из оружия нож, еды никакой. Придется ждать утра, а там идти на базу. За 10 дней его не забыли, и вопросов возникнет много. В первую очередь, где группа, и почему его не было 10 дней, почему он без оружия. Надо срочно придумывать хоть какую-то версию. Сначала рассказать правду о мельнице, как полегла группа. Про шар молчать, конечно, все равно никто не поверит. Сказать, что из мельницы удалось сбежать. Тогда вопрос, а где пропадал все дни? Пока Саша раздумывал, стало светать. Он замерз от неподвижности и вошел внутрь мельницы. Стены, пол, потолок были закопчены от пожара. Здесь же лежали его погибшие товарищи, вернее, не тело даже, а головешки. Небольшие, обугленные, прижавшие руки и ноги к телу, как будто они хотели спрятаться от огня, свернувшись в клубок. И оружие рядом валялось, закопченные, с оплавленными ручками. У Саши на глаза навернулись слезы. Похоронить бы их по-человечески надо. А с собой, ни лопаты, ничего. Ладно, решил он, пойду в отряд, вернусь с партизанами и лопатами, похороним ребят. Снег в Белоруссии еще не выпал, но легкий морозец уже был. Деревья стояли с пожухлыми листьями, не успев их сбросить. Прячась от немцев, идя по лесным тропинкам, Саша добрался до отряда. И здесь его ожидал еще один удар. Схрон был взорван, от деревянной баньки остались одни головешки, вокруг россыпи стреляных гильз. Немцы на отряд наткнулись или предатель привел. Сразу на память пришел Яник. Он на мельницу не явился, вместо него немцы нагрянули. Теперь вот и отряд разгромлен. Не предатель ли он? И вдруг испугался. Ведь таким же предателем могут считать его. Группу сгубил, сам исчез. А может, и расположение отряда выдал. В гестапо даже сильные люди иногда не выдерживали, у немцев мастера пыточных дел были. Таким образом, подозревать могут не только Яника, но и его. Вот дело. Всего 10 дней, а столько плохих новостей. Вдобавок ко всему крышу над головой искать надо и оружие. Диверсант без оружия, как голый на улице, среди прохожих. Ладно, оружие-то он добудет, не впервой, отберет у любого немца вместе с жизнью. Но вот куда пойти? Для начала он решил наведаться в соседнюю деревню. Если везде гильзы валяются, наверное, в деревне слышали стрельбу и, может быть, знают подробности. Рискованно, конечно, без оружия в деревню соваться, наверняка полицаи есть, а может быть, и немцы. Но все-таки пошел. Еще не доходя до деревни, Александр встретил деда, ведущего на веревке козу. «Здравствуйте», — поприветствовал его Саша. «Добрый день, милок». «Деда, не слыхали ли вы, что здесь произошло?» «А ты кто, что интересуешься?» «Прохожий». Дед хитро прищурился. «Тоже из этих?» Дед показал рукой на лес. «Из этих?» Не стал скрывать Саша. «А где же твое ружье?» «Дед, ты если знаешь что, расскажи», — обозлился Саша. «Так я ведь почти не видел ничего. С неделю назад, может, поболее чуть, в деревню приехали два грузовика, солдат полно. Жители сперва подумали, облава. А немцы в лес пошли. Потом слышим, стрельба. Да долго, едва ли не на полдня. Стихло все, потом немцы грузовики к лесу подогнали, покидали убитых партизан в один грузовик, своих убитых в другой. Грузовики уехали, а немцы давай лес прочесывать цепью.